Глава 19. 1. В один из ближайших дней после первого знаменательного успеха Чака Джонни Смит стоял перед зеркалом с электробритвой в руке и внимательно разглядывал себя. В последнее время его не покидало ощущение, что в зеркале отражается не он, а его старший брат. Лоб прорезали две глубокие морщины, а еще две залегли возле уголков рта. Особенно странно выглядела седая прядь, да и вообще волосы тронула седина. Казалось, все это случилось сразу, буквально за одну ночь. Джонни вытащил шнур бритвы из розетки и перешел в гостиную, совмещенную с кухней.
«Купаюсь в роскоши», — подумал он и слегка улыбнулся.
Джонни стал чаще улыбаться и понемногу обретал душевный покой. Он включил телевизор, достал из холодильника бутылку Пепси и сел смотреть новости. Вечером должен вернуться Роджер Чатсворт, а завтра Джонни порадует его сообщением об успехах сына. К отцу Джонни ездил примерно раз в две недели. Эрб, очень довольный его новой работой, с неподдельным интересом слушал рассказы о Чатсвортах, их доме в чудесном университетском городке, о проблемах Чака. Сам он рассказывал Джонни, как помогает Шарлин Маккензи в соседнем Нью-Глостере привести в порядок дом.
«Ее муж был отличным терапевтом, но по хозяйству ничего не умел», — говорил Эрб.
Шарлин и Вера раньше дружили, но потом, когда Вера увлеклась одиозными религиозными течениями, они перестали общаться. В 1973 году муж Шарлин умер от сердечного приступа.
«Дом разваливался на глазах, и надо было помочь. Я приезжаю туда по субботам утром, а вечером после ужина возвращаюсь. Не обижайся, Джонни, но готовит она лучше, чем ты».
«И выглядит тоже», — понимающе отозвался Джонни.
«Ну да, она, конечно, привлекательная женщина. Но между нами нет ничего такого, Джонни. Еще ведь и года не прошло, как умерла твоя мать».
Но Джонни подозревал, что между ними все же что-то было, и его это радовало. Он не хотел, чтобы отец провел конец жизни в одиночестве. По телевизору Уолтер Кронкайт сообщал вечерние политические новости. Праймериз уже прошли, и через несколько недель должны состояться партийные съезды. Судя по всему, демократы выдвинут кандидатом в президенты Джимми Картера, а вот у республиканцев Форд не на шутку сцепился с Рональдом Рейганом, бывшим губернатором Калифорнии и ведущим телесериала «Театр General Electric». Их совершенно равные шансы на выдвижение побудили журналистов подсчитывать голоса отдельных выборщиков. В одном из своих редких писем Сара Хазлетт писала:
«Уолт молит Бога и вообще всех святых, чтобы победил Форд. Он баллотируется сейчас в Сенат штата и рассчитывает, что при победе Форда пройдет паровозом. По его словам, в Мэне у Рейгана нет никаких шансов».
Работая в закусочной в Киттери, Джонни пару раз в неделю обязательно ездил в Дувр, Портсмут и другие города Нью-Хэмпшира. Там перебывали все кандидаты в президенты, и это давало отличную возможность посмотреть на них вблизи, без того царственного антуража, который окружит победителя президентской гонки. Эти поездки превратились в своеобразное хобби, правда, в силу своей специфики, недолговечное. После окончания первых в стране праймериз в Нью-Хэмпшире кандидаты переберутся во Флориду, даже не бросив прощального взгляда. И немало из них распрощаются со своими политическими амбициями на полпути между Портсмутом и Кином. Раньше Джонни, абсолютно равнодушный к политике, не следил за ней, разве что во время Вьетнамской войны. Однако в период реабилитации, после расследования в Касл-Роке, всерьез увлекся политической жизнью, причем его дар, или проклятие, сыграл в этом немаловажную роль.
Джонни пожимал руки Моррису Юдалу и Генри Джексону. Фред Харрис похлопал его по спине, а Рональд Рейган отработанным жестом политика встряхнул ему руку и сказал:
«Приходите на избирательный участок, нам нужен ваш голос».
Джонни кивнул, решив оставить мистера Рейгана в заблуждении относительно своих политических пристрастий. Он почти 15 минут разговаривал с сержантом Шрайвером в вестибюле гигантского торгового центра Ньюингтон Молл. Шрайвер, аккуратно подстриженный, благоухал одеколоном, но держался довольно неуверенно. Его сопровождали помощник с полными карманами рекламных листовок и агент секретной службы, украдкой ковырявший прыщик. Шрайверу явно льстило, что его узнают. Когда Джонни прощался, к Шрайверу подошел какой-то мужчина, баллотировавшийся в некий местный орган власти, и попросил расписаться в списках тех, кто поддерживал его кандидатуру. Шрайвер с удовольствием выполнил просьбу. Кое-что о претендентах Джонни узнавал. Правда, ничего особо примечательного. Казалось, рукопожатие и похлопывание по плечу стали для них привычным ритуалом, а их истинные чувства скрывались как за ширмой из плексигласа. Он видел всех кандидатов на президентский пост и прикасался ко всем, кроме президента Форда. Но только однажды испытал озарение, сравнимое с тем, что произошло в случае с Айлин Магоун и Фрэнком Доддом. Это случилось в 7:45 утра в Манчестере, куда Джонни добрался на своем стареньком Плимуте. После ночной смены, продолжавшейся с 10 вечера до 6 утра, он, конечно, устал, но мягкий рассвет был так хорош, что ему не хотелось проспать его. К тому же Джонни нравился Манчестер с его узкими улочками, старинными кирпичными домами и готическими строениями ткацких фабрик. В то утро Джонни не собирался охотиться за очередным политиком и хотел просто покататься по еще пустынным улицам. А когда проснувшиеся жители нарушат очарование тихого февральского утра, вернуться в Киттери и немного поспать. Повернув за угол, он увидел у ворот обувной фабрики три ничем не примечательные машины, хотя стоять там запрещалось. Возле проходной Джимми Картер пожимал руки рабочим, заступавшим на смену. На морозном воздухе изо рта тепло одетых и не до конца проснувшихся мужчин и женщин валил пар. В руках они держали корзинки и пакеты с обедом. У Картера нашлось слово для каждого из них. Его знаменитая улыбка, еще не растиражированная на весь мир, была искренней, а нос покраснел от холода. Джонни проехал чуть дальше, оставил машину и направился к воротам фабрики. Под ногами скрипел и похрустывал снег. Агент секретной службы, сопровождавший Картера, смерил его быстрым взглядом и отвернулся, потеряв к нему интерес.
«Я проголосую за любого, кто сократит налоги», — говорил мужчина в старой куртке Аляски с прожженными на рукаве дырками. «Эти проклятые налоги убивают меня! Я серьезно!»
«Мы займемся налогами», — заверил Картер. «Как только я окажусь в Белом доме, налоговая политика станет нашим приоритетом».
Безмятежная уверенность, прозвучавшая в его голосе, удивила и насторожила Джонни. Ясный взгляд голубых глаз Картера остановился на Джонни.
«Привет», — сказал он.
«Здравствуйте, мистер Картер», — ответил Джонни. «Я не работаю здесь, просто проезжал мимо и увидел вас».
«Рад, что вы остановились. Я баллотируюсь на пост президента».
«Я знаю». Картер протянул руку, и Джонни пожал ее.
«Надеюсь, вы...» —
начал Картер и осекся. Между ними пробежала искра, похожая на удар электрическим током. Картер замер и не сводил с Джонни глаз. Казалось, они смотрели друг на друга целую вечность. Агенту секретной службы это не понравилось. Он придвинулся к Картеру и начал расстегивать пальто. Где-то далеко, за миллион миль от них,
раздался фабричный гудок, возвещавший в морозном воздухе о начале 7-часовой смены. Джонни отпустил руку Картера, но они продолжали смотреть друг на друга.
«Что, черт возьми, это было?»
— очень тихо спросил Картер.
«Вы, кажется, куда-то спешили», — осведомился агент секретной службы и положил на плечо Джонни тяжелую руку. «Даже наверняка».
«Все в порядке», — успокоил его Картер.
«Вы станете президентом», — сказал Джонни.
Агент оставил руку на плече, но хватку чуть ослабил. Джонни почувствовал, что и от него получает сигналы. Агенту секретной службы глаза. Не нравились его глаза. Он считал, что они — глаза убийцы или сумасшедшего. Холодные и странные. И если этот незнакомец сунет руку в карман, если хоть что-то в его действиях будет расценено как угроза, Джонни уложат на месте. И при оценке ситуации в голове агента секретной службы рефреном крутились два слова. «Лорел Мэриленд, Лорел Мэриленд, Лорел Мэриленд, Лорел...»
15 мая 1972 года в Лореле, штат Мэриленд, произошло покушение на губернатора Алабамы Джорджа Уоллеса, баллотировавшегося на пост президента.
«Да», — отозвался Картер.
«Вы победите с минимальным преимуществом. Перевес будет совсем небольшим, даже меньше, чем вы предполагаете. Но он будет».
Картер с улыбкой смотрел на него.
«У вас есть дочь. Она будет учиться в Вашингтоне, в школе, но название оказалось в мертвой зоне. Эта школа носит имя раба, получившего свободу».
«Парень, я хочу, чтобы ты ушел», — вмешался агент.
Картер взглянул на него, и агент замолчал.
«Рад нашей встрече», — сказал Картер. «Немного необычный, но интересный».
И Джонни снова стал самим собой. Напряжение спало. Внезапно он понял, что замерз и что ему надо в туалет.
«Всего доброго», — пробормотал он. «Спасибо. И вам того же».
Джонни направился к машине, чувствуя на себе взгляд агента. Картер вскоре отправился во Флориду и уже не вспоминал о Нью-Хэмпшире.